Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном мученике Лукиане, далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Познавательная литургика» беседа Александра Никифоровой со священником Максимом Плякиным и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. О злых помыслах старец сказал: «Молю вас, братья, чтобы как мы оставили дела злые, так и оставили бы и помышления о них». Один старец сказал: «Кто хочет жить в пустыне, тот должен быть сам учительным, а не нуждаться в учении, чтобы не потерпеть вреда». Старец сказал: «Иосиф Аримафейский и спросил взять тело Господа, и, взявши, положил его в новом гробе, в чистой плащанице. Плащаница чистая — это есть сердце чистое. Гроб новый, новый человек, Израиль, которому в пустыне в пищу дана была манна, а истинному Израилю — тело Христово». Спрошен был старец: «Как найду я Бога — постом, трудом, бдением или милостынею?» И старец на это отвечал так: «Многие изнурили плоть свою безрассудно и не получили от того пользы. Уста наши дышат постом, мы наизусть изучали Писание, совершили псалмы Давидовы, а чего ищет Бог, того не имеем, то есть страха Божия, любви и смирения». Брат спросил старца, говоря: «Прошу старцев, чтобы они сказали мне о спасении души моей, и ничего не могу удержать из слов их. Зачем же мне и просить их, когда ни в чем не успеваю, ибо я весь нечистота?» Были же там два пустых сосуда, и говорит ему старец: «Поди, принеси один из этих сосудов, налей в него масло, вылей оное и поставь сосуд на место». Так он и сделал однажды и дважды, и говорит ему старец: «Принеси теперь оба сосуда вместе и посмотри, который из них чище». Брат говорит ему: «Тот, в который я вливал масло». Так и душа, хотя и ничего не удерживает из того, о чем вопрошала, но очищается более, чем душа человека, не вопрошающего. Один из старцев поведал: «Некоторый весьма благочестивый брат имел бедную мать. Когда настал великий голод, он, взявши хлебы, пошел отнести их матери своей. И вот был к нему глаз, говорящий: «Ты заботишься о твоей матери, или я пекусь о ней?» Брат, познавший силу гласа, пал лицом на землю, молился и говорил: «Ты, Господи, имея нас попечение», и, вставши, воротился в свою келью. На третий день пришла к нему мать и говорит ему: «Один монах дал мне небольшой пшеничный хлеб, возьми его и раздроби нам на малые части, чтобы нам питаться». Брат, услышав это, прославил Бога и, исполнившись надежды по благодати Божией, преуспевал во всякой добродетели. Один брат жил безмолвствуя, и демоны в виде ангелов хотели соблазнить его под предлогом общего собрания на молитву. Они возбуждают его, просят и показывают ему некое знамение в виде света. Он же пошел к одному старцу и сказал ему: «Авва, ангелы приходят ко мне с светом и возбуждают меня в общее собрание на молитву». И говорит ему старец: «Не слушай их, чада, это демоны. Но когда приходят будить тебя, говори: я встану, когда захочу, а вас не послушаю». Брат, приняв наставление старца, пошел в келью свою. В следующую ночь опять по-прежнему пришли демоны и будили его. Он же, как заповедано было ему старцем, отвечал им, говоря: «Встану, когда захочу, а вас не слушаю». Демоны сказали ему: «Этот злой старец лжец, он обманул тебя. Ибо пришел к нему брат, желая занять денег, и он, имея деньги, обманул его, говоря: у меня нет денег, и не дал ему. Из этого пойми, что он обманщик». Брат, вставши, пошел к старцу и рассказал ему про это. Старец же сказал ему: «Правда, у меня были деньги, и когда пришел брат и просил у меня, я ему не дал, ибо знал, что если дам ему, то это будет вредно душе его. Посему я решил нарушить одну заповедь, а не 10, чтобы нам не прийти в скорбь. Ты же не слушай демонов, ищущих обмануть тебя». И брат, много утвержденный старцем, пошел в свою келью. Старец сказал: «Мужу истинно мудрствующему и благочестиво живущему невозможно быть уловленным и впасть в постыдное преступление, разве только по обольщению демонов». Сказал еще: «По той мере, как похотствует тело, душа не знает Бога». Сказал еще: «Достаточно для здравия души познания Бога». Сказал еще: «Все люди желают получать благо, приобретают же их, собственно, те, кои имеют общение с Божественным Словом и служат ему добродетелями». Спросили братья одного из отцев, говоря: «Почему душа не стремится к обетованиям Божиим, которые он обещал в писаниях своих, но уклоняется к нечистому?» Старец отвечал: «Я думаю, что она еще не вкусила горнего, потому и имеет похотение к нечистому». Старец сказал: «Если ты сядешь на место и увидишь некоторых, имеющих слово утешения, то не внимай им. Но если какой-нибудь бедный, то ему внимай до тех пор, пока он не будет иметь хлеба и успокоится». Говорил старец о Моисее, что он, когда хотел поразить египтянина, озирался Сема и Авама и никого не увидал, то есть в помыслах своих, а увидел, что он ничего худого не сделает, а сделает это для Бога, и поразил египтянина. Говорил также старец о словах, написанных в Псалме: «Положу на море руку Его и на реках десницу Его». Что это говорится о Спасителе? «Шуется Его на море» — это есть мир, «на реках же десница Его» — эти руки — суть апостолы, наполняющие мир верою.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии Феофания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный мученик Лукиан, пресвитер антиохийский, родился в сирийском городе Самосать. В 12-летнем возрасте он остался сиротой. Лукиан раздал имущество нищим, а сам пошел в город Эдессу к исповеднику Макарию, под руководством которого прилежно читал Священное Писание и учился подвижнической жизни. За благочестие и ревностное распространение христианства среди иудеев и язычников Лукиан был поставлен пресвитером. В Антиохии святой Лукиан открыл школу, где собрал множество учеников и наставлял их книжной премудрости. Святой Лукиан занимался учеными трудами, исправлял текст Священного Писания, испорченный переписчиками и еретиками. Исправленный им полный текст греческой Библии во время его исповеднического подвига был спрятан в стене и найден при святом Константине Великом. В гонении Диоклетиана святой Лукиан был схвачен по доносу еретиков и отправлен в Никомедийскую темницу, где в течение 9 лет укреплял бывших с ним христиан в исповедничестве, убеждая их не бояться мучений и смерти. От многих страшных пыток и голода святой Лукиан скончался в темнице. Перед смертью, желая причаститься христовых тайн на праздник Богоявления, прикованный цепями к ложу мученик-пресвитер совершил бескровную жертву на своей груди, и все христиане, находившиеся в темнице, причастились. Тело святого мученика было брошено в море, но через 30 дней дельфины вынесли его на берег. Верующие с честью похоронили многострадальное тело святого Лукиана. Пожалуй, самый запоминающийся момент в житии святого Лукиана – это служение литургии в тюрьме, на живом престоле груди мученика. Две темы для размышлений открываются в связи с этим. Очевидно, параллель церковной традиции литургисания на антименсе, зашитыми в него частицами мощей святых, с данным примером предсмертного служения преподобного мученика. Литургия, как таинство Царства Божия, как живое свидетельство победы над смертью, открывает смысл свидетельства святых церкви, вчера воинствовавших за истину до смерти на земле, ныне же торжествующих в жизни на небесах. И другая параллель, более конкретная, приходит на ум. Есть немало рассказов о том, как служили новые мученики и исповедники в лагерях, в лесу, порой в лютую стужу. Престолом становился таежный пень, облачением зэковские робы и застиранные простыни, чашей алюминиевая кружка, а веществом таинства полугнилая лагерная пайка да подкисший клюквенный сок. Конечно, невозможно этот опыт воспроизводить в нынешних условиях, ибо дело не в особой романтике подвига, а в реальной силе насмертной молитвы. О благодатности этой молитвы впоследствии исповедники вспоминали с ликованием духа и печалью одновременно. Поводом к печали было ясное видение того, что так молиться, как давал Господь в запредельных страданиях, вряд ли когда и придется на земле. Но и радовались они, ибо великим утешением из прошлого до конца дней вдохновлялась душа.
В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Акафист можно по праву назвать жанром 21 века. Сегодня в России написано более 1300 акафистов, причем большинство из них создано в последние годы. При этом типикон знает всего лишь один акафист, который поется в храмах на праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Когда акафисты входят в практику в русском богослужении и какие положительные и отрицательные стороны есть у этой традиции, рассуждает сегодня отец Максим.
Акафисты доступнее, акафисты проще по языку, акафисты структурно понятнее, чем каноны, акафисты гораздо менее интертекстуальны, как вот, так сказать, ученый выражаясь, там гораздо меньше аллюзий и параллелей, там гораздо нужно меньшее погружение в церковное предание, чтобы понять, о чем идет речь. Святитель Афанасий Сахаров вполне справедливо рассматривал акафисты как модерн богослужения, и с ним надо согласиться, но с другой стороны, апостол Петр писал, что не всем положена твердая пища, что кому-то нужно и молоко. И говоря об акафистах, мы тоже не можем уйти от этого вопроса. Да, с точки зрения церковного устава, это совершенный нонсенс, это неуставное творчество, которому в нашем византийском строе богослужения места нет принципиально. За одним единственным исключением – суббота Пятой Седмицы Великого Поста, когда поется акафист Божьей Матери. С другой стороны, но возьмем мы сейчас византийскую гимнографию. Возьмем мы замечательные, глубочайшие песнопения постной триоди. И что мы получим на выходе? Но если в день памяти Алексея, человека Божия, который всегда попадает в Великий пост, будут молиться не минейный канон, а будут молиться акафист ему, гораздо более простой, может быть, в чем-то даже примитивизированный по сравнению с высокими византийскими образцами, но это будет именно молитва ума и сердца, то тогда поневоле о низких качествах акафиста придется забыть. Что лучше? Приучать народ к высокому штилю? Или хотя бы удовольствоваться тем, что есть, и что молитва все-таки идет и не прекращается? У меня готового ответа нет. Я акафисты хоть и собираю, хоть и изучаю их, но как жанр не люблю. Вчера поступил 1364-й. Вот, для меня гораздо естественнее молиться словами канона. И хотя тот же самый отец Феодор надо мной и подтрунивал, к грядущему празднику всех святых в земле саратовской просиявших я написал службу, а не акафист. Хотя отец Феодор, движимый азартом исследователь, говорит, а когда акафист?
Ну, знаете, батюшка, все-таки для нас с вами что-то понятно между строк, но надо сказать несколько слов об истории акафиста.
Изначально акафист – это один из парадоксов нашего православного богослужения. То есть то, что задумывалось как единичный случай благодарения Господу за конкретную ситуацию, а может быть даже и не только конкретную ситуацию, но еще может быть даже и конкретные исторические условия, сегодня превращается в жанр. Долгие, даже не годы, а долгие века в православной церкви был один единственный акафист – Божией Матери, радуйся, невеста не невестная. Как считают исследователи, своими корнями это песнопение уходит чуть ли не во времена Третьего Вселенского Собора, когда Божию Матерь, собственно, впервые церковь догматически провозгласила Богородицей.
Радуйся, невесту, не невестная.
Ангел, предстатья с небеси послан быть срещи Богородицы, радуйся. И со бесплотным глазом воплощаемо тя зря Господи ужасашася, и стоящая зовы к ней таковая. Радуйся, ей уже радостью сияет, радуйся, ей уже клятва исчезнет, радуйся, падшего Адамова звание, радуйся, слез явенных избавление, радуйся, высоту неудобо восходимое человеческими помыслы, радуйся, глубину неудобо зримое и ангельским очима. Радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся, радуйся, звездо, являющее солнце, радуйся, утроба божественного воплощения, радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу, радуйся, невеста, не невестная.
Радуйся, невесто, не невестная.
Видящий святая себе в чистоте, глаголит Гаврилу дерзостно, преславная твоего глаза, неудобоприятельно души моей является, без семенного богозачатия Рождество, как углаголишь и зовы, аллилуйя,
аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Примерно до 14-го, начала 15 века, акафист Божией Матери так и остался единичным образцом. Есть несколько подражаний акафисту, в том числе авторство преподобного Иосифа Песнопитца, это тот же самый 9 век, но они никогда не были воспроизведением структуры акафиста, вот как мы его знаем сегодня. Те или иные уподобления, уподобления по форме, многочисленные радуйся, вошедшие в акафист, это было. Но не было попыток создать из единицы жанр. Акафист сегодня это жестко структурированная система. 25 строф, 12 из которых включает в себя многочисленные возрадования, так называемые, обращения к адресату акафиста, радуйся, радуйся, радуйся. 13 – это короткие прошения, завершающиеся библейским призывом «Аллилуйя». Но на волне так называемого исихасского возрождения XIV века, то есть это та эпоха церкви, которая дала нам и преподобного Григория Синаита, и нашего преподобного Сергия Радонежского, и великого святителя Филофея Коккина Константинопольского, возникает обращение вот именно исихастов, безмолвников, к акафистному опыту. И именно в исихастских кругах, причем вполне возможно, что учениками преподобного Григория Синаита, и были написаны первые византийские акафисты. Мститель Николая, Иоанн Предтеча, Честному Кресту. Вот с акафистом Иисуса сладчайшему сложно. Исследователи до сих пор не могут решить, чей он по происхождению. То ли греческий, в незапамятные времена переведенный на славянский, то ли изначально славянский, к греческим церквям вообще не имевший отношения, только вот исключительно идеологическое на волне вот, общей духовной струи. Но как бы то ни было, уже в начале 15 века в личном каноннике святого Кирилла Белоизерского, то есть в книге, изначально предназначавшейся для его келейной молитвы, акафисты уже есть. Пока только переводные. Их было всего 7 штук в том каноннике, и большая часть из них была написана константинопольским патриархом Исидором Бухиросом. И вот с этого времени, с начала 15 века, начинается проникновение акафистов в молитвенную жизнь. Как сообщает предание, именно во время пения акафиста преподобный Сергий сподобился явление Божией Матери. И подобные чудеса, связанные именно вот с акафистным пением, они в житиях русских святых есть. Но до учреждения Святейшего Синода в начале XVIII века акафистное творчество было все-таки эпизодическим. То есть если мы соберем все известные акафисты до синодальной эпохи, это будет в лучшем случае 2-3 десятка. То есть речь идет о текстах единичных. Да, подражание. Да, наподобен великого акафиста. Но пока только отдельные. У греков, кстати говоря, слово «акафист» до сих пор по отношению к акафистам как жанру не употребляется. Они говорят «радостные икосы, подобные акафисту». Если грек говорит «акафистос», значит, имеется в виду только и исключительно «радуйся, невеста, не невестная». Однако на русской почве вот эти единичные первоначальные подражания в конце концов превращаются в жанр. Причем превращаются настолько резко, что в исследовательской литературе даже ведется речь об акафистном всплеске второй половины XVIII, начала XIX века. Конец XVIII века – это время, когда в Россию начинают возвращаться ученики преподобного Паисия Величковского. И вполне может быть, что подобно тому, как исихастское возрождение XIV века вызвало к жизни первый акафистный всплеск, точно так же исихастское возрождение в России в конце XVIII – начале XIX могло повлиять и на писание акафистов. Однако со временем, точнее уже к середине XIX века, это становится просто устойчивым богослужебным жанром. Тексты пишут практически все слои населения империи и практически все чины церковной иерархии. Есть акафисты, составленные святителями, чтимыми церковью в лике святых. Есть акафисты, составленные простыми мещанами. Есть акафисты вообще безымянные, когда настоятель монастыря или настоятель прихода подавал их в синод с припиской, что некий боголюбец из числа прихожан храма или прихода, или монастыря, написал этот акафист. Акафисты были отнесены к ведомству духовной цензуры, и чтобы текст, написанный, был напечатан и напечатан с официальным грифом, была очень длинная цензурная цепочка. И только по получении положительного отзыва цензура, после очень часто переработки текста акафиста, только тогда святейший правительствующий синод давал благословение на напечатание этого акафиста, и он мог быть напечатан или синодальными типографиями московской и питерской, или какими-то из церковных изданий. Иногда даже в акте об одобрении акафиста делалась приписка: «Акафист к печати одобряется, напечатать же заявитель обязуется за свой кошт». То есть сам написал, сам подал, сам и печатаю. Сегодня у нас, к сожалению, ситуация принципиально другая. Во-первых, у нас есть интернет. И любой человек, имеющий аккаунт на сайтах типа «Народа» или в социальных сетях, может написанный свой акафист выложить на всеобщее обозрение. Число таких акафистов растет, наверное, даже не в арифметической уже прогрессии. В сводном каталоге акафистов, который ведется силами интернет-сообщества «Акафистос», ежегодно добавляется порядка 100 гимнов. Ежегодно. То есть в среднем каждые 3-4 дня к нам в поле зрения попадает ранее неизвестный гимн. По оценкам нашей группы, за прошедшие 11 лет 21 века написано или опубликовано с ранее неизданных рукописей больше акафистов, чем было издано официально с созволения церковной цензуры за все предыдущие века. То есть акафист вполне уже имеет право претендовать на звание жанра 21 века.
Узрел еси путь спасения в отсечении воли своя, когда поставлен был еси причетником во храм Богоматери, с велием терпением восприял еси суровство начальствующего, и така возрастил еси в сердце твоем плод Христова смирения, многолетнее твое терпение славище, возглашаем ти тако.
Радуйся, послушниче усердный, радуйся, яко Богу работаешь и невеносно, радуйся в укорение и поругание, яко Божие изволение восприяви. Радуйся осуждать и укорять и пресно избегави. Радуйся поучавы, обличающие мы, яко благодетели почитати. Радуйся призывавы ради блага ближних своей себе утесняти. Радуйся благим супружеством своим и на образ честного брака явили. Радуйся супружнице твоей доброго помощника на пути Христовом обрети. Радуйся праведный старче Алексея, утешителю благостный.
При этом информационная открытость и информационная доступность, приводящая к тому, что для того, чтобы напечатать акафист, сегодня не нужны никакие ухищрения. Нужен файл, нужна типография. И не более того, и некоторая сумма денег. Сегодня, к сожалению, акафистное творчество практически не контролируется. И поэтому, когда по благословению святейшего патриарха Кирилла в апреле этого года была создана рабочая группа по кодификации акафистов и упорядочиванию норм акафистного творчества, как раз первая задача, которая была поставлена патриархом перед этой рабочей группой, это разобраться в акафистном море, которое сегодня бушует вокруг нас. Попытаться привести тексты к какому-то общему знаменателю. Святейший отдельно отметил, чтобы не дать распространяться в нашей церкви некачественным гимном. Если в дореволюционной России между написанием гимна и его публикацией проходил, во-первых, отзыв комитета духовной цензуры, во-вторых, отзыв комитета Святейшего Синода по соответствующему профилю, дальше отзывы рецензентов, которых назначал Синод, и правщиков, если это было необходимо, и уже только после всех этих этапов текст попадал в печать, если он одобрялся, то сегодня мы имеем ситуацию, когда между написанием акафиста и его публикацией средних звеньев нет. А это значит, что языковой рубеж никто не снимал. А церковнославянские, сегодняшние русские православные, знают на порядок хуже, если не на порядки, чем православные дореволюционные. Богословскую грамотность, к сожалению, сейчас практически некому проверять. В идеале существует распоряжение Священного Синода о том, что церковные тексты должны проходить экспертизу в издательском совете Русской Церкви. На практике далеко не все тексты туда попадают на рецензию. И если человек не заинтересован в том, чтобы его акафист циркулировал именно внутри церкви, а не просто для неких частных нужд, то он в издательский совет, конечно, даже не обратится. Это проблемы, лежащие на поверхности. Есть гораздо более существенные проблемы. Как раз то, о чем я говорил на конференции в 2009 году. Далеко не всегда акафисты, которые пишутся, может быть, даже от избытка благочестия, удовлетворяют хоть каким-то минимальным критериям. Если мы декларируем, что в нашей церкви основной богослужебный язык – это все-таки церковнославянский, то мы ожидаем и от богослужебных текстов, что они будут написаны на славянском. На практике новонаписанные акафисты, как правило, это гибрид русского со славянским, да еще и в непонятной пропорции выполненный. Многие тексты, к сожалению, просто неграмотны ни с точки зрения русского, ни с точки зрения славянского. Очень низко, к сожалению, богословское содержание гимнов. Если мы возьмем византийские акафисты, древние, великие акафисты, акафисты 15 века, 16 века, то мы увидим, что это действительно богослужебная поэзия в лучшем смысле этого слова. Сегодня тот факт, что они пишутся не на славянском, практически всегда, что они пишутся на очень низком богословском уровне и обеспечивает то, что, к сожалению, это тексты в основном ширпотребные.
Примеры каких-то акафистных перлов вы можете привести?
Но я, пожалуй, приведу маргинальные, граничные совершенно такие примеры. С точки зрения богословия, например, есть акафисты, причем их три штуки, Иоанну IV, царю российскому, более известному под прозвищем Грозный. Несмотря на то, что церковь категорически отказалась почитать его в лике святых, несмотря на то, что в его жизни была массовая нестыковка с евангельскими заповедями, тем не менее находятся люди, которые не просто почитают его во святых, но занимаются деятельной апологией его почитания. Далее. Даже в том случае, если мы говорим о вполне легитимных адресатах акафистов, например, есть один из акафистов святителю Николаю Чудотворцу, вышедший несколько лет назад, в честь его чудотворной иконы Зарайской. Сам по себе зарайский образ, несомненно, чудотворный, чтимый еще издревле на Руси, празднование это есть в нашем календаре, но вот акафист адресовал к святителю Николаю те эпитеты, которые в богословской традиции адресуются только самому Богу. «Радуйся, помощник и покровитель нам во спасение, радуйся, яко славно прославися». Цитаты из ветхозаветной книги «Исход», адресованные к самому Богу, это песнь Мариаме Пророчицы, оказались в акафисте переадресованы на святого, пусть святого великого и очень чтимого. Далее можно привести, например, акафист святителю Виктору Островидову, епископу Глазовскому и Воткинскому. Это замечательный исповедник, подвижник 20 века, наш земляк, он родом из Саратовской губернии. Но при этом сам по себе акафист практически ничего не сообщает лично о святом Викторе. Это набор общих слов. Как сегодня грустно шутят литургисты, акафист общий новомученику единому. И таких текстов, к сожалению, очень много. Когда в богослужебном тексте, даже если закрыть глаза на упрощение, на снижение языка, мы не видим реального святого. В дореволюционной России существовала инструкция Святейшего Синода не допускать к печати акафисты, в которых не видно реальное житие реального человека, где есть только общие слова, допустим, о мученическом подвиге. Сегодня эта инструкция нарушается сплошь и рядом. И в результате мы имеем комплекс претензий к акафистам, именно к акафистам как к жанру. С одной стороны, языковой уровень, богословский уровень, чаще всего очень низкий. неконтролируемое распространение, игнорирование церковной цензуры. Это одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы. Акафист, как богослужебный текст, так или иначе позиционируется внутри самого богослужения. Но что делать в том случае, если, как с акафистом, типикон вообще не предполагает его существование? Тогда при попытке вклеить акафиста внутрь уже устоявшегося византийского богослужения, его ставят на место чего-то уже существующего. И, как показала русская практика последних десятилетий, наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы быть выкинутым из службы, оказывается акафизма утренняя. Что получается в результате? Мы берем текст Священного Писания, псалтирь, выбрасываем из богослужения, и на место Священного Писания мы ставим текст, заведомо более низкий и по уровню, и по содержанию, и по тому антуражу, в котором он существует. Естественно, что у людей со вкусом к богослужению такая замена вызывает просто отторжение. Но это практика. И она заодно показывает, насколько востребовано, допустим, писание в богослужебной жизни православных христиан, если его удаление из службы проходит совершенно безболезненно. Ну вот, например, есть очень чтимый в православном мире подвижник, хранитель Монреальской иконы Божьей Матери Иосиф Муньес, чилиец, принявший православие, страдальчески погибший в 1997 году. Многие в православном мире чтут его как мученика. Однако в акафисте, написанном убиенному брату Иосифу, рефрен звучит так: «Радуйся, Амвросия», это его иноческое имя, «радуйся, Амвросия, новое вино Отца Небесного». Вино Отца Небесного – это традиционный библейский образ для Иисуса Христа. В воззваниях: «радуйся, ковчеже Завета Нового». То же самое, ковчег Нового Завета – это никак не святой, это эпитет Бога. Вот и в таком духе там половина акафиста. Или, например, тоже в акафисте вполне легитимному адресату, преподобному Илье Муромцу, есть, например, воззвание «радуйся некрещенным славянам просвещения». Во-первых, святой Илья жил существенно позже просвещения некрещенных славян. Во-вторых, все-таки свет крещения – это опять-таки сам Христос. И когда эпитеты, относимые к Богу, переносят на слуг Божьих, мы как раз и получаем язычество в его религиоведческом чистом виде. Или, если речь идет о написании акафистов по поводам, которые опять-таки не вполне стыкуются с православным богословием. Ну, например, хрестоматийный и, к сожалению, уже печально известная икона «Воскрешающая Русь», который был написан акафист вскоре после появления этой иконы, тоже предполагает за Божьей Матерью роль в воскрешении Руси. Но если оставить за скобками историосовский вопрос о том, возможно ли смерть целой культуры, целой цивилизации, то опять-таки предполагается, что в христианстве источником чуда, любого в том числе и чуда воскресения, является сам Господь. И уж никоим боком не святые, этому Богу служившие. К сожалению, подобными перегибами грешат даже относительно приличные гимны. В частности, если мы возьмем акафист святому царю страстотерпцу Николаю, написанный в Русской Православной Церкви за границей, то там есть такие слова: «радуйся Христу уподобление, радуйся жертву всесожжения, радуйся Христовой любви воплощение». А в одном из икосов есть обращение, что «видящий Всеблагая Богоматерь в уделе своем Русь святую, безбожием оскорбляемую, избратья яко чистого». Даже если мы предполагаем за святым царем страстотерпцем Николаем действительно жертву за Россию, то эту жертву избирает не святые, даже Божья Матерь, глава собора святых. Эту жертву избирает сам Господь. Или «радуйся паче всего Отечестве свое возлюбившему». Читать такое в акафисте святому странно. Святой должен любить Отечестве небесное. А если паче всего он возлюбил Отечествие земное, то это опять-таки какая-то странная парадигма. И вот в акафистах, к сожалению, такие отклонения от нормы творчества православного встречаются на порядок чаще, чем в прочих образцах богослужебной поэзии. Потому что и каноны, и службы, и тропари отдельные, они пишутся по определенным законам. И требования к их написанию гораздо жестче и гораздо существеннее, чем требования к акафисту. А акафист именно из-за своей неуставности, из-за того, что он не предусмотрен изначально богослужебным последованием, ведет себя гораздо более свободно. И эта свобода не только в понятности гораздо больше, чем у остальных текстов, но и, увы, в вольностях, которых в акафистах очень много.
Избранной Богом от пачага рода, подвигом тяжким стяжавшей велию славу на небеси, мы земнородние смиренно взываем, Святая Мария, моли за нас Господа Бога, да исхитит нас из рова спрясти, похвальная ти воспевающих. Радуйся, преподобная Мать Мария, от страсти плотские нас избавляющая.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали фрагменты из акафистов Божьей Матери, праведному Алексею Московскому, преподобной Марии Египетской. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы поговорим о нелегитимных акафистах и квазибогослужебном творчестве в наши дни.
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев, солдат Кузьма. А потом, сидя в простыне в предбаннике, я прошу дать мне подержать ту трубку. Я долго держу ее и опять вижу все, как было. Вижу дырочку на груди у солдата и англичана в каске, и как они пожимают друг другу руки, и страшно мне хочется, чтобы англичан был жив.
А он жив, который трубочку-то подарил?
Может, и жив, — говорит солдат, пуская дым в дверку печки. Боль 20 годов прошло. Небось, трубочку мою давно выкинул. Чего ему моя трубка? Они богатые.
Нет! Уверенно говорю я, мне хочется, чтобы англичан сберег солдатову трубочку, которая стоит 3 монетки. Он ее бережет. Она у него в столе лежит, в ящике.
А ты почем знаешь? Спрашивает солдат, и лицо его становится строгим.
В ящике у него! Кричу я, и опять покалывает у меня в носу.
Ну, в ящике так в ящике, говорит солдат, пуская синие дымки из носу. А парень прямо повалился на диван, закинул голову и смеется, растянув рот. Чему он смеется?
Еще я помню. Помню я светлый весенний день, выставленные рамы и запах распускающихся тополевых почек, похожий на запах ладана.
Помню наплывающие бодрые куда-то зовущие звуки военной музыки и оглушающее громыхание пушек и зеленых повозок по мостовой. Все идут и идут бесконечными бурыми рядами солдаты. Все кепки, 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 а поверх кепок сверкающие штыки и флажки, а позади большие телеги с парусиновой покрышкой и красным крестом. Я знаю, что это наши солдаты идут на войну. У нас в доме все щиплют корпию, набивают пригоршнями путанных ниточек стеклянные банки, чтобы не было пыли, насыпают табаком папиросы. И это все на войну. Вечером я люблю забиться под стол и слушать, как читают газету. И там все про войну. Мне страшно, но я хочу и хочу слушать. Там все про турок. Турки. Они, мне кажется, не людьми даже. Они все кого-то режут и жгут, как разбойники. Их-то вот усмирять и идут наши солдаты. Скоро я хорошо узнаю, что делают эти ужасные турки. Как-то пришли к нам во двор 2 черномазых парня. Они были в веревочных туфлях, в синих широких штанах, завязанных у ступни, и в кофтах с большими железными пуговицами. Волосы у них были черные и густые, как шапки,
а глаза с большими белками на выкоте. Парни мычали, разевали рты и тыкали в них грязными пальцами. У них не было языков. Они были оттуда, где турки, и назывались болгарами. И потом все чаще и чаще стали заходить эти болгары, сербы и еще другие с маленькими ребятками, выглядывавшими из каких-то мешков. Они плакали и протягивали руки. Приходили с обезьянками. Было жалко обезьянок, точно и их мучили турки. Нянька, бывало, скажет: «Побалуй, побалуй, сейчас позову турку, он тебе язык-то!» А его солдаты не пустят. Турк-то! Да он везде пролезет, как нечистый. К нам заходит старушка из богадельни, Авдотья Полугариха, которая ходила в Старый Иерусалим поклониться гробу Господню. Страшно станет, как примется она рассказывать. Повидала-таки она страху. Там-то вот, оказывается, и живут турки. Лезла она на сорокаверстную гору, все обязательно на нее должны влезть, а то турки ко гробу Господню не допустят. Чуть жива осталась. Сидит там на маковке огромнейший султан турок с пикой, и все норовит пикой этой спихнуть в тартарары. Сохранил Господь. Обошла я турку того страшенного постом и молитвой. И есть там вода, кипяток, из каменной горы льется. Рыбку можно варить, кто не знает. А вода-то-то из преисподней у них текет, из ада. А они-то все заманивают. Рыбку свари, поешь. И кидали они меня, турки окаянные, в океан Черное море с высокого корабля. Душу хотели загубить. Не попустил Господь. Упал я прямо в лодку. А и опять они черномазые тут. Деньгами откупилась. А у каждого-то длинная-предлинная сабля. Захочет, сейчас головы отрубит. Да, и управы на них не найти. Не найти. Рассказывала еще Полугариха, что турки в храм-то Господень только за деньги пускают и стоят с острыми саблями, сторожат. Огня небесного ждут, зажгутся ли свечи. Они-то стоят, дожидаются, саблями так и помахивают, а мы-то плачем, плачем, Господа просим, просим, хочется им нам головы порубить, а Господь-то не дает. Да, свечки-то сами и загорятся, стал быть, наша вера самая правая. А турки кричат: «Наша вера правая! Всех вас сейчас свою веру обернем, а то головы посекем!» Да! Уж сколько же страхов насказала эта Авдотья! И была в ее рассказах и правда, и сказка, но тогда все казалось правдой. «Да что ж, отлопочешь-то без понятия!» — скажет нянька, занавешивая на ночь окна. «Ты какую молитву-то зачитал? Только ему отзвонить!» «Ты про солдатиков помолись, турку, чтобы им задолеть, за веру нашу сражаются, за храмы Господни, и днем, и ночью сражаются, страху не боятся. Поглядишь на темное окно, и захолонет на сердце, а тут еще где-то начинает трещать сверчок, цирр-цирр. Двух сверчков принес мне из бани на Пасху солдат, принес пузыречки в подарок. Они у меня выпрыгнули и куда-то запропастились. Одного нянька поймала у меня в лифчике, а другой куда-то запрятался. И как ночь, так и начинает сверчать. И станет еще страшней. И вот я помню. Яркое солнечное утро. Солнечные пятна от оконных рам на красных занавесках комнаты. Входит нянька, открывает занавески. В глаза ударяет солнцем и голубым, страшно голубым небом. Так и защуришься, больно даже. «Вставай-ка скорей. Кузьма Петрович прощаться пришел». «Какой Кузьма Петрович? Почему прощаться?» «Но скоро я понимаю все. пришел солдат. Мой милый солдат, который так хорошо рассказывал и так ласково хлестывал меня веничком на полке. Оказывается, он тоже идет воевать с турками. И тут узнаю я, что его зовут Кузьма Петрович, что идет он своей охотой, что он давно отслужил свое, что он не простой солдат, а николаевский. И почему-то я рад, что его зовут Кузьма Петрович. Мне очень нравится имя Кузьма. Такое оно хорошее, ласковое, мягкое, как подушка. Кузьма, Кузьма. И я часто потом повторяю, сидя в уголке, вспоминаю худое лицо солдата и его сиповатый голос. Кузьма, Кузьма. А вот уже и прощаться надо с Кузьмой. Вот передняя перед столовой, стол в углу, где всегда стоят два самовара. Тот самый стол, куда посылают меня за капризы, на задний стол к музыкантам. За столом сидит мой отец в парусиновом пиджаке, а перед ним у стенки стоит Кузьма. Но теперь он совсем другой, чем всегда. Он не в опорках, как в бане, и не в кафтане. Он в сапогах и в настоящей солдатской шинели. На груди у него три медали и серебряный крестик. Он, кажется, еще выше стал и прямей. И лицо строгое у него, и сероватые волосы стоят, как щетка. Но все та же белая сережка в ухе и красная царапинка на щеке. Почему я так ясно все помню, до мелочей? Ведь уже больше 30 лет прошло, а так ясно все помнится. И даже как Кузьма переступал с ноги на ногу, и даже как уронил свою старую кепку, и все-все, как будто в душе у меня, написал кто книгу с картинками, и я ее сейчас перелистываю и читаю. И синеватые бритые щеки, и подстриженные усы, и серые глаза. — Смотри, Кузьма, — говорит отец, — уже не молод ты. Верно, за правое дело идешь, за веру, за отечество. — Так точно-с, — говорит Кузьма, перекладывая из руки в руку кепку. — На что-нибудь и я пригожусь. Человек бывалый. Там бывалые-то нужны. За хорошее дело хочу постоять, а там что Бог даст. Я стою за сундуками, смотрю, слушаю, и хочется мне заплакать. Мне жалко Кузьму. Мне жалко, что он уходит совсем. От сна отбился. Все дом у меня, — тихо говорит Кузьма. Значит, надо бы на мне идти. Отец вынимает из кошелька деньги, не рубль, а бумажки. Одну, другую, третью, и дает Кузьме. Тот говорит, что так много ему не нужно, но отец велит ему взять. Говорит про зиму, про сапоги, про табак. Пусть он сам все себе купит. Говорит, что сам хочет одеть его для службы, и надо ему все новое. Потом начинается беготня. Приносят белье, вяжут все в большой узел, кладут папиросы, мыло, колбасу, апельсины, чай, сахар. Кузьму сажают в передний к столу, угощают вином и всякой закуской. Кузьма сидит на табуретке, завернув под нее ноги, ест колбасу и вытирает рукавом рот. Нянька стоит у стенки, покачивает головой, сокрушается. Так у нас говорят про нее, когда она начинает трясти головой на руке и просит Кузьму. — Кушай, батюшка Кузьма Петрович, родитель ты наш. Воевать-то будешь, и наголодаешься, и нахолодаешься. Может, внучка моего где встретишь? Поклонись от меня. Я прячусь за сундуками, боюсь подойти к Кузьме, вот-вот заплачу. Но вот он уже и закусил, и напился чаю. Нянька сует в карман его жесткой шинели пару красных яиц, припасенных ей от Пасхи, связку сдобных баранок, лимончик, кланяется низко-низко и говорит: «Пошли тебе, Господь, батюшка, невредимо воротиться. За святое дело трудишься, Кузьма Петрович. А вам счастливо оставаться, Василиса Микитишна. Покорнейше благодарим за ласку, за нас помолитесь, — говорит ей Кузьма и тоже низко кланяется. И много раз все кланяются, и кланяются они друг дружке. Входит отец, обнимает Кузьму, и вижу я у него на глазах слезы. Кузьма три раза целуется с отцом, вертит головой, точно христосуется, и все наши целуются с Кузьмой на прощание. Тут и я выхожу из-за сундуков, трусь у стенки, трусь около серой шинели, от которой пахнет собаками и дегтем, дергая за полу и зову. «Кузьма! Кузьма!» Он нагибается ко мне, смотрит веселыми глазами и берет подмышки, как в бане, когда несет на полок. Через застилающие слезы я вижу красивый белый крестик на желтенькой ленточке и медали. Он, покалывая усами, целует меня несколько раз, опускает на пол и смотрит с улыбкой, избочив голову. «Кто ж теперь мыть-то будет, а?» «Ну, ничего», — говорит он, садясь на корточки. «Как с туркой разделаемся, опять будем мыться. Я еще, может, тебе гостинцу какого от турки привезу?» Я плачу, вцепившись в его шинель, от которой пахнет собаками и дегтем. Он отводит меня рукой и встает. Говорит, счастливо оставаться, и спускается в кухню. Я вижу его стрижный затылок и подрагивающую серьгу. Все идут в сень, откуда можно еще раз попрощаться в окно. Кричат Кузьме. В боковое окно сеней мне видно, как из каретного сарая выходит наш толстый кучер, старик Авдоким, вытирает на ходу грязным фартуком руки и подходит к Кузьме. Они говорят о чем-то. Авдоким бежит в каретный сарай, сейчас же выбегает в сени своей поддевки, запирает сарай и спешит за Кузьмой, оглядываясь в окна сеней. Отец машет ему, пусть идет, потом говорит, покачивая головой. Теперь закрутит мошенник. Ну, бог с ним. Я знаю, что это такое — закрутит. Это значит, что Авдоким будет лежать скоро в каретном сарае и петь песни, а лошадей запрягать и ездить кучером будет дворня Гриша. Потом Авдоким придет в кухню и будет просить прощения, и его простят. Потом он пойдет к Иверской служить молебен и опять будет кучером.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.